Я сегодня хотел, чтобы мы поразмышляли и вспомнили притчу всем нам известную, которая записана в Евангелии от Матфея в 25 главе с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 25 глава с 1 стиха. Откройте, пожалуйста, у кого есть Библии. Эта притча называется «Притча о десяти девах». И много Господь мне говорил в последнее время через эту притчу, напоминал, и я хотел бы поделиться с вами тоже тем, что Господь мне ложил на сердце, с кем еще не делился. Хорошо, давайте прочитаем. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечают: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Христос говорит эту притчу к ученикам своим в контексте того, когда он объясняет знамение последнего времени, знамение его прихода. В 24 главе мы об этом читаем. Чтобы больше было понятно, о чем Христос здесь говорит, почему именно эту притчу он, почему в этом образе Христос разъясняет ученикам, то есть он берет пример свадьбы. Пример свадьбы еврейской тех времен. Я хотел бы, чтобы мы немножко поразмышляли над этим, потому что это очень важно, чтобы больше понять, о чем Христос говорит и почему именно вот эти моменты здесь описываются. Кто не знает, еврейская свадьба проходила, она начиналась не в день именно свадьбы, она начиналась с того, что сватали, сватовство было, или помолка, да, так сказать, молодых людей. И она могла состояться даже при рождении детей, то есть родился мальчик, родилась девочка, и родители договариваются, что когда они вырастут, они их поженят. Проходит время, они вырастают, и в Израиле мальчика посвящали мужчины в 13 лет, а девушка, и они могли жениться, а девушки уже с 12-летнего возраста могли выходить замуж. Да, для нас это очень-очень, конечно, рано, но так как продолжительность жизни была не длинной в то время, и созревание молодых людей было намного раньше, это было нормально. И вот, когда они подрастали, были уже готовы к этому, молодые люди, то вот эта помолка как бы обновлялась. То есть родители опять-таки встречались и снова договаривались, утверждали то принятое решение когда-то, что они поженят своих детей. Конечно, это не было обязательно так, что с детства. Могло и быть, что уже когда они действительно повзрослели и надумали жениться, выбрали жениха, невесту. Вот, но, то есть была помолка. После того, когда они согласились, что происходило? Отец жениха вместе с женихом, они уходили к себе домой. И отец жениха должен был готовить пир. Дата свадьбы не назначалась. Это оставалось за решением, за властью отца жениха. Когда он приготовит, тогда он объявит это, и будет свадьба. Но примерно это могло длиться где-то год, плюс-минус. Жених уходил с отцом, он готовил дом для невесты. Он готовил место у своего отца для своей невесты. Я хочу, чтобы мы параллельно немножко вот эти параллели переносили на Христа и на церковь, да? Что происходило и что, как происходит сегодня. И вот отец с женихом уходит, и отец готовит пир. Когда он приготовит, он принимает это решение, и он посылает и созывает на пир. Но с другой стороны, все остальные должны были быть в ожидании, в бодрствовании, родственники, знакомые. Если это происходило в одном поселке, то есть там весь этот поселок должен был ожидать, кто хочет пойти на этот пир, на этот брак, этой даты. И если эта дата придет, то пойти, да, войти и разделить эту радость. Невеста должна была себя тоже готовить к этому событию. И должна была ожидать жениха. Она уже отделялась. Интересно такой момент, что жених, когда это была помолвка, он ей дарил кусочек золота. И при этом он говорил вот это слово «святой», да, «освященный», он освящал ее для себя, то есть отделял ее для себя. Она была, называлась «святой» для этого жениха, то есть отделенной, да, как церковь Христос освятил и отделил ее для себя. Также, ну, эти все прообразы были намного понятнее еврейскому народу, нежели нам, но нам важно об этом поразмышлять, чтобы себя увидеть сегодня в этих словах. И что дальше происходило? Еще один важный момент, что свадьба, само бракосочетание, это был очень важный праздник для евреев. Ради того, чтобы побывать на свадьбе, раввины говорили, можно даже оставить изучение Торы, такое святое дело, да, но пойти на свадьбу и разделить эту радость, потому что это считалось действительно благословение, продление рода, создание новой семьи, укрепление, сохранение веры в народе, когда браки сочетались внутри народа, то есть жених и невеста были одноплеменниками. Вот, и это действительно был великий праздник. Все оставляли свои дела и шли на свадьбу. Только никто не знал, когда это будет. И вот эти 10 дев, это были подруги обычно, невесты, и они должны были светильниками выходить, когда примерно уже это будет дата свадьбы, наверное, все-таки как-то где-то сообщалось, выходить навстречу жениха. И когда жених идет, а обычно это происходило вечером или даже ночью. Мы читаем, вот тут жених пришел в полночь, да? То есть днем они не делали свадьбу, днем работали и так далее. А это дело происходило вечером, и весь момент заключался в том, что надо было ожидать жениха. Когда вечером обычно люди уже ко сну готовятся, да? И вот эти девы, когда жених приближался, они должны были со светильниками освещать путь жениху, сопровождать его в дом невесты и потом на пир. И вот они вышли, они ожидают. И знаете, это могло происходить даже день, два, три, неделю. То есть они точно не знали, сегодня это он придет, жених, или через неделю. Не было конкретной даты, не было конкретного часа. Не по-немецки, но по-еврейски. И в этом есть своя мудрость. Но смотрите, когда они ожидали, естественно, они уснули. Потому что, ну, время шло, может, они и не первый день там ждали уже. Пришел вечер, они уснули. И уснули все. Когда мы говорим, потому что притча, это же говорится к теме бодрствовать и ожидать прихода Христа, когда мы говорим об этом, это будет естественно, что люди все уснут, задремают. В своем ожидании они расслабятся и не скажут, не сегодня, не завтра придет мой Христос. Я устал, хочу отдохнуть. Это естественно, что это может произойти. И даже происходит это. И христиане засыпают, и мир засыпает, и даже многие скептически относятся. Намного легче было говорить апостолам, бодрствуйте, потому что Христос скоро грядет, потому что ну, он недавно только ушел. Это еще он ходил вот тут по земле. Это он еще говорил, Россия не придет, как все это сбудется, да, все эти пророчества. И сегодня, пройдя 2000 лет, мы говорим, ну уже не один век прошел, ну и Христос не пришел и не завтра придет. И еще пока эти это все сбудется перед тем, как он должен прийти, у меня еще есть время. И так оно происходит, вот это засыпание, расслабление людей. Я размышлял тоже причины, почему мы, например, как ожидающие Господа, можем уснуть. И мне вспомнилась другая притча Христа о сеятеле, помните, о разных почвах. И там была одна почва, которая вообще Слово Божие не приняла, и три, которые приняли, но одна была каменистая, и из-за того, что пришли в жизнь страдания или гонения за веру, человек отошел от Господа. То есть, да, приходят какие-то страдания в жизнь людей, гонения за веру и тому подобное, человек отходит от Господа. Другая почва была, где тернии, колючки зашли и заглушили семя, и семя не дало плода. И это тоже происходит. Эти тернии, Христос объяснял, это суета, заботы житейские. Мы потихоньку начинаем расслабляться, но Христос не сегодня, не завтра придет, надо устраивать свою жизнь, надо думать, чем заниматься, надо то, я еще успею. И эта суета захватывает нас, и мы приходим в состояние сонливости духовной. И это естественно. Это нормально. Это нехорошо, но это естественно, что это происходит. Но Христос что говорит? Чтобы мы бодрствовали. И очень важный момент во всей этой, в этом обряде еврейской свадьбы, когда Христос шел, впереди вот написано, и как жених заметил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Перед женихом шли те, которые поднимали, так сказать, шум, которые говорили, жених идет, идемте все, поднимайтесь, просыпайтесь, пошли на пир, да, встречайте жениха, потому что очень важно было встретить жениха. Кто не встретил, как мы читаем дальше, те и не попали на пир. Было время конкретное, когда жених проходил, люди выходили навстречу из домов. Те, кто хотели побыть на пиру, разделить эту радость, выходили, благословляли жениха невесту, желали им всего хорошего, сопровождали их и входили на пир. В принципе, мог войти каждый, кто проявил вот эту честь к жениху и невесте. Но это время было конкретное. Когда они прошли, было поздно приходить. Двери закрылись, и никто не заходил. Ты не бодрствовал, ты не почтил нас, ты не ожидал, ты опоздал. И знаете, как поезд уехал, кто опаздывал, и не вернешь. Так и там было. И вот эти, я размышлял, кто вот эти люди, которые шли перед женихом и будили людей, звали людей, предупреждали, что жених идет. Знаете, в предыдущей главе ученики спрашивают Иисуса Христа, скажи нам, какие знамения твоего прихода, когда это будет? Ученики, в 3 стихе 24 главы, приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус вот в этой всей главе им приводит несколько таких признаков ярких, которые он говорит, когда вы вот даже на дерево смотрите, листья падают, вы знаете, зима скоро будет, это понятно, да? Также вот эти признаки, когда будут происходить, вы знаете, что время скорое, прихода моего. И один из признаков – это лжехристы. То есть будут лжехристы. Мы говорили в среду на изучении Библии, что дух антихриста, дух, который искажает учение, дух, который приходит в этом духе лжепророки. И я думаю, в последнее время будут такие даже те люди, которые будут говорить «Я Христос» конкретно. Не просто как бы говорить, что от Господа какое-то учение, но это лжеучение от Бога, но именно будут говорить и выдавать себя за Христа. То есть это один из признаков. Второй признак – это войны, глады, моры, землетрясения. Христос говорил: «Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Реально, скептики сегодня скажут, что ну, вот это уже длится, постоянно было в течение 2000 лет, после того, как Христос сказал эти слова. Но если так посмотреть, то есть войны были постоянно, да, были, но то, насколько войны происходят в последнее время, то есть каждый год в какой-то стране начинается военное действие. И даже сейчас уже много шума поднимает из-за конфликта опять на Балканах. Люди раньше, даже если были военные действия, пока этот слух дойдет, что там что-то случилось, там идет война, это годы могли длиться. Сегодня мы утром включаем радио или телевизор, или кто что там смотрит в интернете новости. Мы уже знаем, что только что произошло. Что Путин сказал, что Меркель сказала, что это, становится всем все известно сразу. И вот эти военные слухи, они всем людям по земле известны. Но не ужасайтесь, это надлежит этому быть. Военные слухи, землетрясения тоже. Реально землетрясения, они тоже были всегда. Ученые сегодня исследуют и говорят, что постоянные землетрясения происходят тысячами каждый день. Землетрясения микро или больше. Раньше этого не могли исследовать. Сегодня настолько позволяет техника, что действительно многие землетрясения могут обнаружить, и это фиксируется. Но что интересно, эпицентр землетрясения все больше и больше приближается к местам жительства людей, к городам. И сегодня намного больше людей умирает от землетрясения в последние года, имеется в виду, последние 10 лет. То есть катастрофический исход имеет землетрясение. Если раньше это где-то происходило там в ненаселенных местах особо, то сегодня многие люди от этого страдают. Моры или эпидемии еще по-другому. Это слово болезни, разные болезни. Тоже, реально, если мы посмотрим, мы каждый год слышим какую-то новую болезнь. То Эбола, то Зика, то ВИЧ, то кор и так далее. То есть это последние годы, это наше поколение, это 10-15 лет. Последнее, что захватило всю планету, что каждая страна с этим борется, это корона, да, и мы не знаем, что дальше будет. Глады. Я удивился, я почитал недавно одну статью в христианской газете, где приводится доклад организации ООН по продовольственной программе, Всемирной продовольственной программе. 4 страны сегодня находятся в состоянии голода. И там 584 тысячи населения просто голодают. 41 миллион человек в мире, в 43 странах, находятся на этой грани голода. То есть Конечно, мы в Европе, где уже последние 60 лет или сколько никто не умирал от голода, не то что не умирал, а где никто не испытывал такого, как, чтобы не было пищи, что не могу пойти где-то взять пищу. Там люди на мусорках даже не найдут пищу. То есть это все нас окружает. Следующее знамение, которое Христос в этой главе упоминает, это в 12 стихе: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Если мы реально посмотрим сегодня на общество, люди очень, очень охладели в любви. Старшее поколение, если мы спросим, как они жили, как они были открыты друг другу помогать, потому что они все были в нужде, они все отзывались друг к другу, они все делились, как песни, с ближним пищей, кто не имел, кто имел. И любовь была на деле проявлена. Сегодня больше люди увлечены богатством, деньгами. Есть эта возможность зарабатывать, устраивать свою жизнь, думать о себе. И вот эта категория плевелы, которые осуетились, люди, которые осуетились, и суета, заботы житейские заглушили Слово Божие. И Слово Божие не дает плода в этом сердце. Человек не может принести плода, совершить доброе дело в любви. Но будет наивно и банально говорить, что Христос сегодня придет, или завтра, или послезавтра. Потому что Христос говорит же в этой притче, никто не знает, когда это будет. Христос предупреждает нас бодрствовать. Христос говорит, что это будет. Но когда это, мы не знаем. И, конечно, краски сгущаются, и мы это видим. Мы должны смотреть на эти знамения. И мы должны бодрствовать. Но мы не можем заявлять, как некоторые делают, что вот там 21 октября или ноября, сколько этих дат уже ставили, в каких годах только не ставили, что придет Христос. Нет, мы этого не знаем. Но что мы должны делать? Бодрствовать. И вот я вернусь к этой притче о девах. Вот эти знамения, это те люди, которые идут перед женихом и пробуждают людей. Это то, что говорит: просыпайся, жених идет. Это то, что должно привлечь наше внимание и пробудить нас, чтобы мы, как эти девы мудрые, встали, поправили свои светильники и встретили жениха. И, реально я в своей жизни в этом году, размышляя об этих всех событиях, разговаривая с людьми, еще во свете этой пандемии, люди многие в страхе находятся. И если вот так размышляешь обо всем этом, мне приходят эти мысли: время близко, Господь грядет. Что я должен делать? Я должен просыпаться, я должен бодрствовать, я должен ожидать Христа. И различие между этими, в этих девах, почему одни оказались глупые, потому что они как бы тоже ожидали, они тоже не отрицали, что жених придет, они вроде тоже вышли вместе с другими, но они не были настолько мудры, они не взяли запас масла. И что это для нас? Чтобы больше понять, вот это их задание было, да, выйти со светильниками и встретить жениха и освещать путь, и проводить. И чтобы люди, которые выходят, тоже видели, чтобы это было видимо, потому что это происходило во тьме. Ну, в темноте, вечером, ночью, вот полночь. Христос в Евангелии от Матфея в 5 главе, 14 стиха, говорит: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот это слово «подсвечники», которые взяли эти 10 дев, это эти факелы. Это были такие факелы, такие подсвечники специальные, с которыми встречали. И вот тут тоже слово в оригинале, оно встречается, что вот это тот же свет. И этот свет, он должен был, как и мы там, как Христос говорит, он должен сиять для этого мира. И чем он сияет? В чем? В чем ну, вот это мы включили, это свете, да, освещает, как зрительно видим, да. Свет становится светлее. Там этот свет, эти лучи света, это добрые дела. Это добрые дела, которые люди, видя, будут славить Отца Небесное. И вот давайте представим себе, что все уснули, идет жених, идет Христос, и тут просыпаются девы, и им нужно светить, чтобы люди что обратили внимание? На жениха. Господь идет. И давайте подумаем, что тогда нам надо делать, если мы должны светить для этого мира, Христос говорит, добрыми делами, когда Христос придет. Если мы уснули, и мы осознали это, что мы в сонном состоянии, что нужно сделать? Проснуться, поправить светильники, поправить свое духовное состояние и начать светить, как Христос говорил. Начать светить так, чтобы люди увидели Отца Небесного, увидели жениха идущего, увидели, что Господь грядет. Начать служить людям в любовью, несмотря на то, что из-за множения беззакония любовь охладела. И люди желающие, они выйдут, они проснутся, они тоже войдут в этот брачный пир. И чтобы мочь поправить свои светильники, это действительно нужно иметь отношение с Господом. Когда Господь нас сегодня пробуждает от этого сна духовного, нужно иметь это отношение с Господом, чтобы, проснувшись, поправиться. Потому что мы знаем, что не все, и Господь говорит, не все войдут. И есть другие притчи, которые Христос приводит, примеры и с рабами неверными, и с талантами, и с теми, кто пришли, овцы, козлы, которых разделил, и вроде они ожидали, даже что-то делали. Одним сказал, отойдите от меня, другим сказал, войдите, разделите радость Господина вашего. То есть разница в отношениях с Богом. Христос призывает бодрствовать, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И вот это бодрствование, оно не только в делах, оно не начинается с дел. Бодрствование духовное начинается с бодрствуйте и молитесь, как Христос говорил в Гессимании ученикам. Когда Он будил их три раза, не можете со мной помолиться, пободрствовать час. Бодрствование в делах начинается с наших отношений личных с Богом. Когда действительно мы в молитве, в отношениях близки с Богом, когда мы наполняемся им, когда Дух Святой ведет нас, то мы можем совершать эти дела добрые, которые приносят свой плод в этом мире. Христос говорил, без меня не можете ничего делать. Да? То есть вроде вышли со светильниками, вроде с какими-то делами что-то делать, но если мы не были на Христе, мы не можем поправить себя. Мы пойдем что-то искать, чего-то в то время, когда Христос будет идти, а будет поздно. Надо было раньше заботиться. Надо было раньше бодрствовать и находиться во Христе. Заканчивая проповедь, хочу сказать такой вывод, чтобы мы взяли с собой. Неважно, какое состояние наше сегодня, Господь по милости своей дает нам дни жизни и дает возможность. Если Он говорит сегодня к нашему сердцу, что мы в сонном состоянии, нам нужно проснуться, неважно по каким причинам мы уснули, давайте проснемся и будем бодрствовать. Потому что на пир войдут только мудрые, бодрствующие. Да благословит нас в этом Господь. Давайте помолимся и прославим Господа.